Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача «Искусство тамады», подготовленная журналистом Юрием Вачнадзе. Впервые в эфире 10 июля 1998 года.
Как тепло и уютно в Духане, посидим никуда не спеша, с поздней ночи до утренней рани здесь барани витает душа. Тихо стонет усталый дудуки, навевая печальные сны. Целый мир под тягучие звуки в ожидании рассвета застыл. С каждым тостом все краше и краше, хвалит всех милый лжец тамада, осушая огромные чаши, будто в них не вино, а вода. Словно в терпком напитке заложен сокровенного таинства смысл. Для чего мы живем, или, может, просто так под луной собрались?
Некоторым это не нравится, что тамада – это милый лжец. Что это человек, который говорит комплименты, говорит очень высокие слова, хвалит того человека, за которого пьет. И вот в связи с этим я хочу вспомнить одну очень интересную историю. Я присутствовал при таком тамаде за столом, как Шалва Дадьянич.
Об искусстве тамады рассуждает известный грузинский режиссер, народный артист СССР, известный тамада Гигаур Кипаница.
Алло Николаевич Дадьяни – это известный грузинский писатель, драматург, актер, режиссер, в общем, крупный театральный деятель и литературный деятель в Грузии. И вот он, как всегда, очень красиво говорил тосты, а среди нас присутствовали московские гости, друзья. И один из московских гостей немножко нетактично сказал, немножко выпивший уже, сказал, что это за у вас манера, понимаете, за грузинским столом говорить такие высокопарные, красивые слова. В этом есть какой-то вот именно тот милый лжец, о котором я только что говорил. И такая наступила неловкая пауза, и, по-моему, Шалва Николаевич ответил ему блестяще. Он сказал, что, дорогой мой, когда мы говорим про вас за столом, мы говорим не то, что вы есть, а то, что мы хотим, чтобы вы были. Традиция тамады – одна из древнейших традиций в Грузии. Потому что грузинский стол, грузинское времяпрепровождение – это такая же традиция, как все остальные очень важные традиции в жизни народа. Это традиция кутежа, встречи, обмена мнениями, обмена серьезными даже вопросами. И, что самое главное, это всегда сопровождается танцами, пением, которые очень долго продолжаются. Это не короткая, так сказать, просто пьянка. Мне очень понравилось лет 7-8 тому назад, наверное, один русский журналист писал о том, что в Грузии, где пьют такое количество вина, и всегда есть кутежи и так далее, встречи, то он не видел пьяных людей на улице. Потому что это, я повторяю, кутеж продолжается долго, основательно, и люди проводят время, а не самоцель пьянка. Грузинский стол известен не только времяпрепровождением, но, как говорят, и раньше это так было, что за грузинским столом решались даже государственные, общественные какие-то очень важные вопросы. И подтверждение этого я тоже присутствовал за таким столом. Это было в Зугдизе, в Мегреле, где тамадой был секретарь райкома, некий Чеши такой был. А за столом, кроме нас, гостей, сидели там директора фабрик, совхозов, в общем, крупные хозяйственные работники. И вот говоря с ними, когда он пил за их здоровье, я вдруг понял, что я присутствую на производственном совещании фактически. Он не только их хвалил, но какие-то даже задания давал, что как это надо сделать, как он верит, что он это сделает и так далее. Так что это особое какое-то качество у нас по понятию тамады. Я имел счастье присутствовать за столом, когда эти люди были тамадой. И я сам тоже считаюсь очень приличным тамадой. Все говорят, что я как-то умею вести стол и так далее. Это, значит, традиция гостеприимства, традиция, знаете, такого доброжелательства к людям, любви к людям, выражается самые хорошие, самые красивые чувства друг к другу. И поэтому после хорошего застолья люди уходят в приподнятом настроении, и они действительно становятся чуть лучше, чем они были до этого застолья. Это очень важная вещь. Настоящее, красивое и приподнятое застолье людей делает лучше. Вот когда говорят, что вот что такое грузинский тамада, и говорят, вот существуют, мол, такие грузинские тосты. Я это терпеть не могу, потому что если это штампованные, так сказать, какие-то вроде двух голубей, которые любят друг друга и так далее, это как раз плохой тамада, по моему глубокому убеждению, потому что тамада – это, в первую очередь, великий импровизатор.
Шени гулист гарами эсмис, нацмин дазэше танэр татмагл дэби. Ицирэзэ чурчулэбэ, шени тфилису ахлэби. Шени звэли куче бида, шени эдэм багэби. Сетила мази хар, автвал сарена хлеби. Чувен от пирис калако, шен мадар мацигара.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Искусство тамады».
Вот что сказали об искусстве тамады на банкете после концерта в Тбилиси известные шоумены Саша Цекало и Лолита Милявская, кабаре-дуэт «Академия».
Я хочу сразу сказать, что я не тамада, и этим искусством я не владею. Из известных мне деятелей культуры мне известен один человек, о котором я даже не могу и не хочу говорить в прошедшем времени. Это Борис Брунов. Я сам имел счастье присутствовать в некоторых застольях, на которых Борис Брунов был тамадой. Это совершенно потрясающее искусство, хотя вроде бы жанр тамадения, если можно так сказать, он принадлежит к ресторанному, а ресторанный жанр, он всегда сопряжен, ну, с каким-то напряжением для артиста, потому что работа в ресторане все-таки это не работа в зале. Так вот, Борис Сергеевич Брунов так это делал, что, ну, в этом не было ничего ресторанного, в этом не было того, что называется кабак. В этом был Борис Брунов, который с первой минуты становился хозяином. Причем, насколько я понял, ему даже совершенно не обязательно было знать, кто, собственно, сидит за столом. Ну, наверное, он знал там именинника или еще кого-то по поводу юбилея. Но, в принципе, он настолько владел этим жанром, что никаких примеров привести не могу. Просто я преклоняюсь перед этими возможностями. Ввиду того, что мы ведем передачу «Доброе утро, страна», часто нас приглашают ведущими, мы владеем жанром импровизации. Нас приглашают иногда вести такие столы, мы отказываемся. Мы не умеем, не владеем этим жанром, и он нас как бы немножко со стороны так подламывает, если можно так сленгом выразиться. Я и тостов на самом деле не умею произносить, а приходится. Единственное, я знаю два тоста, которые иногда употребляю, как палочки-выручалочки, эти тосты. Один тост, его можно произносить даже когда сам с собой выпиваешь, если есть желание. Нужно поднять бокал, посмотреть содержимое и сказать «на печень получай». Это первый тост. И второй тост для шумных компаний. До свидания, больше трезвыми мы не увидимся. Знаю, что очень красивые тосты всегда говорит Сосо Павлиашвили. Вот если мы бываем в каких-то сборных концертах, он как бы собой является такого типичного представителя грузинского народа со всей хлебосольностью, со всей душевностью. И, конечно, все тосты о любви, и про женщин, с притчами, с какими-то легендами. И он это красиво говорит, и в неправильном произношении каких-то слов есть свой колорит. Если бы такой тост сказать по-русски, я думаю, вот на чистом таком литературном языке, со словами «достаточно», вот если правильно произносить все по-русски, как учили, я думаю, что тост бы потерял бы вообще свое обаяние.
Это был Саша Цекало из кабаре «Дуэта Академии». А теперь его супруга и партнерша Лолита Милявская.
Ну, попробую на себя взять смелость порассуждать об искусстве тамады, ибо в свое время я закончила очень сложный институт, по произношению сложный. Именовался он так, Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Я закончила режиссерское отделение, но институт, в общем-то, можно было бы назвать институтом управления праздниками. ибо о чистой режиссуре, которой, кстати, мы занимались, в принципе, в дипломе ничего не сказано, мы все были режиссерами массовых зрелищ. Вот я думаю, что это не что иное, как тамада. Потому что что такое массовое зрелище, за исключением праздника Дня Победы или там 1 мая, который организовывался совместно. Все остальное работник клуба должен был организовать все. И массовый день рождения, и обрезание, если он работал в Биробиджане, и если в других местах, то дни рождения, похороны. Это то искусство, которому научить нельзя. Так же, как нельзя научить режиссуре, если нет актерских данных, ты не можешь быть актером. Честно могу сказать, этому меня не учили, я не научилась. Примеры, которые я видела в жизни по тем временам, были достаточно банальны, иногда настолько смехотворны, что можно о них вспоминать только... Если бы я была Зощенко, наверное, вот у Зощенко это бы получилось, если бы во мне жила хоть одна строка от Зощенко. Я могу поделиться только воспоминаниями такого порядка. Как правило, тамадой подрабатывали. Это был заработок, когда, в принципе, в наше скучное время, в наше скучное общество, когда народ ожидал только одного, сначала подарить подарок, а потом нужно съесть салат оливье, потом нужно выпить как можно больше спиртного для того, чтобы тебе было весело. Вот тамаду брали, как правило, для того, чтобы ускорить процесс, когда гости начнут себя веселить сами. Поэтому тамада, как правило, чистил. Начиналось все с банальных и начинается до сих пор тостов. Сначала за юбиляра, именинника, потом, естественно, пьется за родителей. Все это пьется довольно-таки часто. Потом предоставляется слово гостям. Есть определенная схема, и на ней, в принципе, несложно заработать. Не знаю, сколько стоит эта работа на сегодняшний день. Не думаю, что высокооплачиваемая. Но думаю, что хорошие тамада в день проводят две свадьбы, как минимум. Есть люди, которые подрабатывают еще и на похоронах, иногда путая специфику свадьбы и похорон. Рассказывали мне недавно один интересный случай, когда капитан дальнего плавания подрядился подрабатывать на похоронах в качестве тамады, с иронией скажу, тамады, но провожающего в последний путь. И тоже разновидность этого тамадинского дела. Вот он долго говорил речи и покойного называл правильно по имени, а потом вдруг что-то в нем нахлынуло, видно, какая-то волна, и он сказал: «Родные, подойдите к борту и попрощайтесь спокойным». Я не знаю состояние родственников после этого обращения, я думаю, что улыбка была даже на лице покойного.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Искусство тамады».
А вот что говорит известный тбилисский тамада, кандидат технических наук, заведующий лабораторией Института металлургии, лауреат Госпремии СССР Гивит Гебуадзе.
К сожалению, хотя это очень интересная тема, никто не исследовал, откуда идут корни этого института. Феномен, может быть, не совсем грузинский, может быть, имеет связь с Востоком, но тем не менее, это очень интересный институт, это феномен, необходимый для грузинской души. Многие говорят, что тамада – это означает диктатор. Говорят, что Клинтон отметил, что, как я понял, грузинский институт тамады исключает личную свободу, права человека. Конечно, это не без иронии, но когда он ближе познакомился со всеми правилами тамадовства, это ему понравилось. И, кстати сказать, тамада – это очень сложная роль за столом, но люди считают, что каждый может. Это не совсем так. В старое время, может быть, действительно, это очень было подчеркнуто диктаторство тамады. Но времена, знаете, меняются и роль тамады. А сейчас это превращается в искусство организовать концерт, организовать веселье. А это требует большого таланта. Это надо владеть эстрадным искусством, и, кроме того, надо быть очень осторожным человеком. Я вот могу случай такой привести. Вот что значит находчивость тамады? Быстро определить ситуацию и сразу внедрить хорошее настроение. Я понимаю, что значит хвалить, но и критиковать тоже можно, но нельзя превращать в научный семинар за столе. Находчивость тамады подразумевает буквально все, но подчиненное одной цели – устроить вот веселье, вот этот концерт. Вот я помню такой случай, из Москвы приехал, не помню сейчас, но один из маршалов Советского Союза, а из Тбилиси отправили комиссию по встрече. Устроили большой банкет, и входит маршал, А этот маршал Лагайцев, кроме того, что он был очень приятный на вид, высокого роста, с супругой, он был одет в белоснежном мундире. Мундир его был белоснежного цвета. Его усадили, сели за стол, и тамада случайно толкнул бокал вина, с красным вином бокал толкнул, и прямо разлил вино на мундире этого маршала. Ситуация была, по-моему, как рассказывает очевидец, ужасная ситуация. Не знали, как выйти отсюда. Теперь что надо было делать? Маршал оказался высокой души человек и сказал, что, собственно, произошло? Я сейчас приду. Он ушел, переоделся и пришел в синем мундире. Прекрасно опять выглядел замечательно. И он сам со своей стороны стал успокаивать всех присутствующих. А что, собственно, господа, произошло? Ничего особенного. Один мундир поменял на второй. Веселье не получалось. И тамада, вот что значит находчивость тамады, тамада нашелся и говорит. А это было время, когда вот это 20-й, 21-й съезды, тот период. И тамада вдруг встает и говорит, в самом деле, товарищ, почему мы так обеспокоены? Что особенного произошло? Если генералиссимуса можно облить грязью, так почему же маршала нельзя облить хорошим кахетинским вином?
А теперь вновь слово народному артисту СССР Гиге Воркипаницы.
Как правило, за грузинским столом последний тост. А к этому времени люди должны быть еще трезвые, не должны быть настолько перепившие, что не могли бы даже отблагодарить тамаду за ту работу, можно сказать, за ту деятельность, которую он провел за этим столом, обязательно пьется за тамаду. За грузинским столом обязательно поется... С моей точки зрения, гениальные по своей музыкальной фактуре. Вы знаете, наверное, что грузинская песня всегда очаровывала людей, очаровывала даже таких выдающихся людей, как Стравинского, который говорит о том, что ни одно свое, говорит, музыкальное впечатление не могу сравнить с впечатлением грузинской песни. Кстати говоря, я свидетель, что великий композитор 20 века Шестакович, я с ним встретился в театре камерного оперного театра, и когда он узнал, что я из Грузии, что я режиссер, он сказал, вы знаете, ничего похожего в жизни, ничего подобного, более интересного и более современного музыкального языка, чем грузинская песня, я, говорит, не слышал. Я, говорит, много раз старался записать, но никак не удалось записать на нотах, потому что каждый раз это такая импровизация, повторений как такового не бывает. Вот пьют за тамаду и поют «Мравал Жамьер», называется эта песня. «Мравал Жамьер» — это в переводе... многие лета счастья, многие лета, так сказать, покоя, мира в стране и так далее, и так далее. И я тут не могу не вспомнить один анекдотический случай, что говорят, что очень давно, там, в начале века, какой-то русский генерал был за грузинским столом, и все время пели «Мравал Жамьер», «Мравал Жамьер», я прошу прислушаться к этому звучанию, «Мравал Жамьер». И он сказал, странный народ, эти грузины, 3 дня пьют, кутят и все время поют, мало жрали, мало жрали. Потому что грузинский стол – это не только жратва и не только, так сказать, пьянка, а именно многолетие, многолетие счастья, удачи, мира. И вот эта традиция, по-моему, великая традиция, ее надо во что бы то ни стало, надо сохранить.
Для вас свободная Россия.
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача «Грузинский акцент в русской культуре». Впервые в эфире 10 июля 1998 года.
Речь сегодня пойдет об акценте. Едва уловимым, как, например, у певицы Тамары Церетели. О легком акценте, как, например, у философа Мераба Мамардашвили.
Важапшавела – патриот Грузии. Значит, есть Грузия и есть Важапшавела. Беда в том, что нет такой проблемы у художника. Важапшавела и есть Грузия, то есть возможная Грузия. И у него нет никакой проблемы любить еще какую-то Грузию и быть ее патриотом.
Наконец, о тяжелом акценте, с которым без малого 30 лет говорила советская власть.
У нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации. И некому, собственно, давить на народ.
Память, плохо нам, пусть вас не тревожит, ведь разговор был намерен его.
До конца часа обещанная тема – грузинский акцент в русской культуре. Акцент в прямом смысле и в метафорическом, но прежде всего в прямом, поскольку мой собеседник – ученый, историк культуры, доцент Карлова университета в Праге Мераб Гаганидзе. Мераб, можно ли датировать появление грузинского акцента в русской культуре?
Грузинский акцент в русской культуре, вероятно, надо искать там, где появляются первые грузинские круги в России. Это военачальники, первопечатники, основатели Московского университета. Среди них можно различить не только грузинские лица, но, я думаю, и грузинский акцент. Грузия начала контактировать с Россией, можно сказать, с 11-12 веков. Но после этого, в 18-19 веках, контакт был более интенсивный из-за того, что Грузия, после потери поддержки Византийской империи, Грузия, как невестка, которая была обручена на Византию, ждала жениха реального или идеального. Она была, как Пенелопа, окружена насильниками-женихами или женихами-насильниками. И в конце концов, когда появился жених, который реально или идеально был похож на эту Византию, она влюбилась в этого жениха. Это не мой образ, это образ из грузинской литературы. Есть грузинский романист конца 19-го, начала 20 века, он умер в 30-е годы 20 века, Василий Барнов. Даже фамилия о многом говорит. Он был по фамилии Барнавели, но в 19 веке в основном грузинские фамилии были русифицированы. Он стал Барновым. Несколько раз ему советовали после революции сменить свою фамилию. Но он говорил, пусть эта моя фамилия Барнов останется как стигма, как отметина, как память о прошедшем. В 19 веке можем начать от генерала Багратиони, который, наверное, говорил с грузинским акцентом, и кончаем одним из ведущих актеров Александр Сумбатов Южин, который, кроме того, что был известным русским актером, он был автором пьесы «Измена». Это грузинская патриотическая пьеса, очень популярная на грузинской театральной сцене.
Как вы полагаете, Багратион по-французски тоже говорил с грузинским акцентом?
Грузия имела уже в 18 веке контакты с Францией. Я думаю, грузинский акцент, основываясь на грузинской фонетике, остается в любом языке.
Мираб, в акценте, по крайней мере, мне так кажется, почти всегда есть свое обаяние. Может быть, грузины слегка форсируют акцент? Может быть, для них это хотя бы отчасти артистическая уловка?
Акцент – это явление фонетического ряда, социального, культурного. Я думаю, это качество личное. Личное в том смысле, что социально ангажированный индивидуалист всегда старается указать, показать, доказать, что я с вами, но я не ваш.
Русские художники, русские поэты, русские музыканты пользуются грузинским акцентом, прибегают к нему как к художественному приему.
Акцент надо понимать в очень широком смысле. Более метафорический, более символический, если взять. В первую очередь, наверное, для вас будет интересно послушать фрагмент из Чайковского в известной сцене «Арабский танец», почему-то называется «Арабским танцем», в финале «Щелкунчика» использована грузинская классическая колыбельная. Чайковский часто гостил в Грузии, любил Грузию, и известно, что он воспользовался именно этой колыбельной.
Акцент в музыке столь же выразителен, как в разговорной речи?
Я думаю, акцент значителен в том случае, когда речь идет о песне. Тем более, если текст тоже значителен. Мы бы могли послушать грузинскую известную певицу, которая в 30-е и 40-е годы часто выступала на советской эстраде. Она пела в основном русские романсы. Тамара Церетели. Я думаю, у нее чувствуется грузинский акцент.
Снова пою я песню мою, тебя люблю, люблю. С тобою быть, с тобою жить, тебя любить, любить. Радость моя, страдаю я,
как она я без тебя, так поцелуй меня, я так люблю тебя.
Сейчас мы бы могли послушать еще одну песню. Обратите внимание, как она произносит слово «поняла». Явно подчеркнуто. По-московскому. Тамара Церетели жила в Москве. Она училась в Москве, в Московской консерватории.
Вот он ушел, и я его забыла. Прошли года, и вот я поняла, что это счастье настоящее было, а я чего-то нового ждала. Каждому хочется счастье найти, любить и быть. Если счастье лежит на пути, не проходите мимо.
Говорит Радио Свобода. В нашей пражской студии доцент Карлова университета в Праге, грузинский историк культуры Мераб Гаганидзе.
Мераб, вы уже, по-моему, второй год преподаете в Карловом университете в Праге. И просто по долгу службы вы, как правило, принимаете экзамены. Я бы хотел, чтобы вы вот сейчас, в этот момент, на минуту стали студентом. А я выступлю в роли экзаменатора. Я сейчас прочту вам стихи по-русски. Может быть, вы сможете ответить, кто автор этих грузинских стихов. Я честно говорю, это перевод. «Бутон расцвел, и роза, наклонившись, к фиалке прикоснулась». Вы могли подхватить эти стихи по-грузински?
«Варцкая пурчкина кокори, кадахвеуда ияса, замбахсац кавыдзебуда, датавсухрида неавса». Мы все учили это стихотворение. Эти стихи были опубликованы в XIX веке. Автором этих стихов является Иосиф Джугашвили. Соселов – это его псевдоним. Эти стихи были внесены в учебник еще в XIX веке.
Вам нравятся эти стихи?
Эти хорошие стихи. Патриотические, для детей, традиционные, немножко эпигонские.
Я хочу прочесть стихи. Это перевод с грузинского, стихи Барташвили в переводе Пастернака, которые стали частью русской лирики, русской поэзии. Вот эти стихи. «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал». А дальше в конце. «Это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, негустой, иней над моей плитой. Это сизый, зимний дым мглы над именем моим». Вот некоторые филологи и специалисты по грузинскому языку даже утверждают, что русский перевод лучше, краше оригинала.
Пастернаковский перевод не очень совпадает с оригиналом. Грузинский оригинал Бараташвили – явление совершенно другого ряда. Ритм другой, образная система другая. Так что мы, наверное, говорим о двух гениальных стихах двух гениальных поэтов.
Мира, по-моему, грузинской поэзии повезло. Ее переводили замечательные поэты, причем и в начале века, и в середине века, и в 60-е годы первоклассные российские поэты. Вошли ли, по-вашему, эти переводы в состав русской лирики?
Грузинский акцент, если опять понимать это в широком смысле, вошел в русскую поэзию, начиная от Бенедикта Лившица до Пастернака, от Павла Антокольского до Александра Межирова. Грузинские темы, мотивы, колорит грузинский вошел в русскую поэзию.
Я однажды брал интервью у грузинского театрального режиссера, и он даже говорил о том, что он слышит в ритмах Маяковского грузинскую речь.
Маяковский говорил по-грузински. В известном его стихотворении «Владикавказ Тифлис» он использовал текст грузинской песни. И даже есть полумифологические, полу фольклорные, немножко вульгарные стихи, которые будто бы Маяковский писал по-грузински. Но это все остается, по-моему, в области фольклора. А в поэзии Маяковского, по-моему, грузинский слух различает какой-то грузинский акцент. Может быть, я тенденциозен.
Мераб, готовясь к нашей передаче, я перелистал сборник стихов Бараташвили в переводе Пастернака. А какие бы вы грузинские стихи в русском переводе прочли сегодня?
Я бы мог прочесть в переводе Николая Заболоцкого стихотворение Григола Урбеляни «Мухамбази». Кстати, биография очень интересная у Григола Урбеляни. Он был грузинским поэтом, но русским или российским генералом. Он был героем Чеченской войны. Как и многие грузинские генералы, он воевал против Шамиля. В какой-то период он был наместником царя на Кавказе, но он был прекрасным грузинским лириком. Я хочу прочесть отрывок из его известного стихотворения, известного для всех грузин, «Мухамбази». «Гиндмединос майнд сулши мизихар, твал савахел зет цамцамзе мизихар». «Только я глаза закрою, предо мною ты встаешь. Только я глаза открою, над ресницами плывешь. О, царица, до могилы я невольник бедный твой. Хоть убей меня, светило, я невольник бедный твой. Ты идешь, я за тобою, я невольник бедный твой. Ты глядишь, а я спиною, я невольник бедный твой. Гиндмединос майнц сулши мизихар, твалсавахел зет цамцамзе мизихар».
Мераб, можно ли хотя бы отчасти причислить Булата Акуджаву, человека Арбата, поэта Арбата, к людям, сохранившим грузинский акцент?
Когда говорим о Булате Акуджаве, трудно сказать, у него был московский акцент или кавказский акцент. Я специально подчеркиваю кавказский, потому что трудно говорить об его грузинском акценте. У него в жилах текла не только грузинская кровь, но само явление, соединение поэзии с музыкой, тип певца, поэта, это очень близок к Грузии и к традициям грузинской литературы.
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Нетрудно сказать, насколько чувствуется в песнях Акуджавы традиции грузинской песни. Мы бы могли послушать классический грузинский романс, тоже на гитаре, который исполняется грузинскими певицами.
Oh,
сестры Ишхнели, которые в течение нескольких десятилетий создавали традицию грузинского романса. Здесь значительно не только музыка, не только песня, не только мелодия, но и текст. В песнях Окучава мы воспринимаем песню и музыку вместе. В этих песнях тоже грузин воспринимает и текст, и музыку вместе. Эти записи полувековой давности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Грузинский акцент в русской культуре. Тема разговора с историком культуры Мерабом Гаганидзе.
Мераб, а у всех ли грузин одинаковый акцент, когда они говорят по-русски?
Грузины по-грузински говорят по-разному. Разные провинции Грузии имеют свой особенный акцент, и грузинам это очень легко заметить, из какой области Грузии. Тем более заметен этот акцент в русской речи. Наверное, значительно и как говорит, и кто говорит. В маленьком городе Гори 70 лет тому назад родился грузинский философ. За 50 лет до его рождения в том же городе Гори родился всемирно известный диктатор. Они говорили с грузинским акцентом, но они говорили о разных вещах.
У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало быть, и нет давления со стороны имущих классов. За ними. У нас выборы проходят в обстановке сотрудничества рабочих и крестьян, в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации. И некому, собственно, давить на народ для того, чтобы исказить его волю.
В воспоминаниях многие подчеркивают, что Сталин форсировал свой грузинский акцент и как-то отличался от своего окружения. Остальные грузины, которые его окружали, говорили получше по-русски. Но факт советской истории. Советская власть в течение 30 лет говорил грузинским акцентом.
Наш выбор является единственными, действительно свободными и действительно демократическими во всем мире.
А это говорит философ Мераб Мамардашвили, которого после смерти назвали грузинским Сократом. Он тоже из Гори.
Брус говорил так, что художник является гражданином неизвестной страны. Вот мы часто слышим там, что Толстой любил Россию. Как будто вот есть Россия, есть Толстой, и Толстой, ну, спасибо ему, любил Россию. Или Важа Пшавела, патриот Грузии. Значит, есть Грузия и есть Важа Пшавела. Беда в том, что нет такой проблемы у художника. Во-первых, не Грузия его родина. Во-вторых, Важа Пшавела и есть Грузия, то есть возможная Грузия. И у него нет никакой проблемы любить еще какую-то Грузию и быть ее патриотом. А мы автоматически, поддаваясь патриотической демагогии, у которой есть свои задачи и цели, вполне понятны задачи государственного управления, но они никакого отношения к тому, как устроена наша духовная и душевная жизнь, не имеют. И поэтому нам нужно всегда находить места, где мы должны Цезарева отдавать Цезарю, а Богова – Богу. Для этого, как вы понимаете, Цезаря не отменяют. Просто Цезарю отдают Цезарева, а Богу – Богову. Для этого их нужно различить в самих себе. В том числе и в вопросах патриотизма. Так вот, мы, значит, получили прекрасную формулу у Пруста, что художник есть гражданин неизвестной страны.
Мераб, Мамардашвили замечательно говорит по-русски. Он также хорошо говорит по-грузински.
Это был конфликт. Конфликт между поэтом-националистом и философом-космополитом Мерабом Мамардашвили, который утверждал, что истина выше нации, истина выше народа. Он вырос в России, он учился в Москве, он стал философом в Москве. Он говорил по-грузински с московским акцентом. Из-за этого поэт-националист требовал, чтобы он сел в первый класс и выучил хорошо говорить по-грузински.
Этот случай частный. А в общем-то, терпимо ли относятся грузины к русским или армянам, говорящим по-грузински с акцентом?
У нас всегда считалось, что мы, грузины, были толерантны к армянам, к русским, к евреям, к осетинам, которые жили в Грузии. Сейчас трудно судить, это миф или реальность. Но наоборот, те не грузины, которые говорили по-грузински, они принимались в Грузии благожелательно. Мы все-таки малочисленная нация, и мы очень рады, когда кто-то не грузин говорит по-грузински.
В грузинском акценте в русской культуре говорил Мераб Гаганидзе, доцент Карлова университета в Праге, историк культуры. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Недовольно ли нам перекаться? Не пора ли предаться любви, чем старине наивность романса, тем живее ее соловей, то ли расцвете судьбы, то ли на склоне. Что я знаю про век и про дни, отвори мне калитку в былое, и былы мое время продли.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен – После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».